Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол». С вами я, Владимир Ардаев, сегодня я один, но пришел момент обсудить итоги 1/16 финала, потому что сегодня, в субботу, 4 июля, уже стартует матч 1/8 финала, но нам надо обязательно отрефлексировать, что случилось на новой стадии доселе незнакомой чемпионату мира. Никогда этой стадии на этом турнире не было, но с изменением формата, с увеличением количества команд добавился раунд 1/16 финала. Кто-то его считает промежуточным, но я думаю, надо просто привыкать к этому раунду, считать его по-настоящему структурной единицей плей-офф, а не как это, допустим, есть в Еврокубках. Поэтому те, кто вышли в 1/16 финал, большие молодцы, но дальше идут не все, и давайте мы, собственно, и обсудим, что случилось. Первое, дорогие друзья, хочу вас спросить, как у вас со сном, потому что все дальше идет тренд к тому, что самое интересное, самое невероятное, самое драматичное происходит именно поздней ночью. Ну, мы говорим, я говорю из Москвы, конечно, некоторые наши слушатели, они находятся в разных часовых поясах и внутри России, и в других странах нашего необъятного мира. Вот, кто-то, если нас слушает из Дальнего Востока, им удобно смотреть ночные матчи, но нам, но мне конкретно, как москвичу, конечно, те баталии, которые происходили глубокой ночью, та же Португалия с Хорватией или легендарный матч Аргентины с Кабо-Верде. В общем, конечно, после этого дождаться было, понятное дело, сложновато, потому что сон все-таки сильно сбился за время просмотра чемпионата мира. Мы это в прошлом выпуске обсуждали с Олегом Крюковым, моим дорогим соведущим. Но привыкаем, адаптируемся, и, конечно, такие развязки, после них очень сложно уснуть. После них... А спать-то надо. Ну что же, давайте потихонечку, по очереди. Да, у нас с момента последнего выхода прошел третий тур группового этапа. И, собственно, матчи 1/8 финала. Наверное, если говорить из трендов группового этапа, отметим, что вышло 8 команд африканских. И это, по сути, ну, показатель такой доминации региона. Вот, ну, вот, допустим, сравнивали Африку и Азию. И на этом чемпионате мира доминация африканская получилась очень-очень ярко выраженной. 9 команд африканских вышло в 1/16 финала. Вот, но по итогам 1/16 финала, дальше прошла всего одна африканская команда. Давайте это все препарировать. В первом матче, давайте хронологически пойдем. В первом матче играли ЮАР с Канадой 28 июня на стадионе SoFi из Инглвуда. Матч получился, ну, в определенной степени, можно сказать, даже равным, с определенным преимуществом Канада, естественно, как одной из хозяек. ЮАР с огромным удивлением для многих вышел в плей-офф, потому что по первому матчу с Мексикой вообще казалось, что ЮАР команда, которая просто не очень способна играть в футбол, ей не хватает уровня футболистов и всего остального. Но подопечный Уго Броса, он сделал при подготовке к этому чемпионату мира в цикле отборочном именно его программа развития позволила выйти ЮАР на чемпионат мира. Он отказался от многих опытных футболистов, То есть многие страны идут по пути глобализации, такие, скажем так, страны-андердоги, пытаясь натурализовывать футболистов, выискивать у тех, у кого есть корни, принадлежащие вот этой своей родине, через родственников или дальних родственников, и пытаться их натурализовывать, как, допустим, сборная Ирака делала, как пример. ЮАР, наоборот, пошел, Уго Брос сделал ставку на то, что костяк этой команды – это футболисты из внутреннего чемпионата ЮАР. И, да, большое количество футболистов из команды Mamelodi Sundowns присутствует. И вот эта ставка, она в определенном смысле сыграла, потому что ЮАР вышел в плей-офф, неожиданно для всех обыграв в третьем туре Южную Корею, которая однозначно провалила этот мундиаль. Вы, наверное, все читали, какие решили разборки даже на политическом уровне устроить для Хон Мён Бо, уже бывшего главного тренера и в прошлом легендарного для Кореи футболиста, но вот такой провал вызвал такие бурления в обществе. А ЮАР прошли дальше и попали на хозяев Канаду. Но Канада, конечно, более мастеровитая команда. Хорошо с ними работает Джесси Марш, развивает. И даже без Альфонсо Дэвис вышел впервые на этом чемпионате мира на 75-й минуте. Но без него Канада играет. Без Дэвиса, конечно, сложнее, но Канаде, ну, объективно повезло, что именно ЮАР был их соперником. Конечно, все-таки Канада как команда сильнее. И было несколько моментов по ходу встречи. Очень здорово играл Ронвен Уильямс. ЮАР не отказывались от своего футбола. Команда, вот, знаете, по ходу этого чемпионата мира можно было четко разделить африканские сборные. Часть — это вот выстроенные, организованные команды, которые четко понимают, как им действовать в обороне, но есть проблемы в атакующих действиях. А есть именно те африканские сборные, которые получали удовольствие от игры, играли, но с организованностью, именно были видны тактические пробелы в оборонительных действиях, и это в определенном смысле, конечно, на эти команды повлияло, и ЮАР одна из них, потому что очень рискованно ЮАРовцы разыгрывали мяч низом, пытаясь выманивать даже в прессинг. Вот, были потери, это могло закончиться конкретно в этом матче намного раньше и страшнее для ЮАР, но где-то везло, где-то Роуэн Уильямс, где-то очень бесстрашно защитники и Маякон, и Бокази прямо из вороты с ленточки спасали команду. Но в итоге в концовке матча, в добавленное время, тоже тренд этой стадии 1/16 финала, что многие вопросы решались в самый последний момент, в добавленное время. И Стефин Эуштакио дальним ударом решил исход этого матча после подачи с фланга игрока Канады Шафильбурга. Выбил неудачный мяч головой центральный защитник Акон, и мяч на линии штрафной подобрал Эуштакио и блестяще пробил в дальний нижний угол. И времени уже, чтобы отыграться, у ЮАР, конечно, не было. Вот. Не смогли они чуть-чуть дотерпеть до дополнительного времени. Ну, как дотерпеть? Я все равно не могу сказать, что ЮАР именно терпели. Ну, уже там последние минут 20, наверное, да, это уже больше была игра с тем, чтобы смотреть в сторону дополнительного времени. Но в целом ЮАР периодически пытались сами выбегать, какую-то остроту создавать, и были сейвы у Максима Крепо, вратаря сборной Канады. Но Канада закономерно оказалась сильнее, вышла в 1/8 финала и сегодня сыграет с марокканцами, со сборной Марокко, которая, конечно, всех поразила в матче своем 1/16 финала. Как раз дальше мы ее обсудим. Марокканцы, конечно, матчи с Канадой будут фаворитами и вообще могут как будто бы далеко пройти, хотя, конечно, по сетке, если они пройдут Канаду, скорее всего, они попадут на сборную Франции, которая будет играть со сборной Парагвая, которую, матч которой мы тоже совсем скоро обсудим. Давайте хронологически переходить дальше на стадион Energy Stadium в Хьюстоне, где играли Бразилия и Япония.
Рок-н-ролл футбол.
Безусловно, в этом матче пентакампеоны считались фаворитами, хотя японцы выдали очень хороший групповой этап, заняли второе место в группе с нидерландцами, разгромили Тунис, сыграли в ничью с оранжевыми. В последнем туре хорошую бойню выдали со Швецией, ну, без таких резких движений. И, конечно, собирались попить крови у бразильцев, и это объективно получилось. Бразилия столкнулась с очень серьезным сопротивлением японцев. Первый тайм, откровенно говоря, остался за Японией. На 29-й минуте Каисио Сано дальним ударом в нижний левый от себя угол открыл счет. Японцы перекрывали абсолютно, очень компактно садились в пятерку при обороне. У них схема 3-4-3. Ну, при обороне 5-6 игроков компактно садились. На каждом футболисте Бразилии висело по 2-3 человека. Причем как висело, так дальше очень быстро возвращали свои исходные позиции. Вообще не давали свободных зон. И Бразилия просто не знала, что делать. И, в общем, в перерыве пришлось Карло Анчелотти вносить коррективы. Из-за травмы был заменен Лукас Пакета. Вышел Эндрик. На 65-й минуте Матеус Акуньо заменил Габриэль Мартинелли. И вот эта замена, наверное, и решила все. Ну, во-первых, прям с начала второго тайма Бразилия взвинтила темп, начала прям серьезно поддавливать, и японцы уже стали где-то не успевать, нервничать. Вот, был шикарный проход Винисиуса, где он обвел двух игроков Японии, вышел на рандеву Судзуки и пробил штангу. Были еще моменты, но на 56-й минуте после навеса Габриэля Магалиаша Казимира с правой стороны вратарской вколотил мяч головой, сравнял счет. И после этого, конечно, Япония как-то как будто бы потеряла веру в себя. Бразилия стала еще сильнее давить и могла в целом достаточно быстро забить второй мяч, но там выручал очень здорово Дзион Судзуки. Наверное, тоже одно из открытий этого чемпионата. Вообще очень любопытный вратарь. Я уверен, что этим летом он уже будет на... Он и так уже на радарах серьезных клубов, но мне кажется, этим летом после такого чемпионата, еще очень уверенного, его кто-нибудь должен забрать посолиднее, потому что, ну, уровень Пармы объективно, этот парень, который родился в США, он перерос. Но казалось уже к концу матча, что дело идет к дополнительному времени. Но Бразилия в добавленное время воспользовалась пробоиной в обороне Японии. Бруно Гимарайнш отдал на левом фланге, на левом полуфланге на Габриэля Мартинелли. И тот вырвал победу для Бразилии. Бразилия вышла в 1/8 финала. Но, конечно, Бразилия показало, что она очень тяжелая, очень как будто какая-то вот несыгранная. Вот, очевидно, в ней есть определенный дух, все друг за друга, но вот командного футбола не видится, и огромное количество навесов, больше, по-моему, 25 навесов. Бразилия сделала за этот матч вообще нетипичный для Бразилии стиль. Вот. Ну, результат первозначен любой ценой. Бразилия его добилась, но дальше ей будет очень-очень непросто. И в 1/8 финала они встретятся со сборной Норвегии. Про матч Норвегии мы поговорим. Дальше. Вот Неймар в этом матче на замену не вышел. У него было 15 минут в матче с Шотландией. Вот. В этом матче ему времени не дали. Посмотрим, будет ли у него дальше хоть какое-то игровое время. Но очевидно, что со старта, наверное, его не будет. Хотя Райан на правом фланге Бразилии совсем не убеждает. Ну, также и Луис Энрике зенитовский тоже не убеждает и не особо выходит на поле. В общем, Бразилии вроде основа просматривается, но, опять же, сборная Бразилии тяжелая. И назвать ее сейчас претендентом на победу очень и очень сложно, и я не возьмусь. Давайте идти дальше. Вот первая большая сенсация этого чемпионата мира. Матч Германии и Парагвай, состоявшийся на стадионе Джилет Фоксборо. Казалось бы, очень хороший жребий для Германии, потому что Парагвай достаточно буднично вышел из своей группы, в которой были США, Турция и Австралия. Со второго места парагвайцы вышли. Турция тоже вот одно из главных разочарований чемпионата, из группы не вышли. Парагвайцы очень мало в целом пропускают. Вот только в первом матче с США получили 4, а дальше не пропускали. И в этом матче, сразу же забежим вперед, мало что дали сделать немцам. Немцы столкнулись с непроходимой обороной Парагвая. Это именно был не автобус. Это была грамотная оборона в духе Японии в первом тайме. Абсолютно, но тут получилось, по сути, на все 120 минут. Дело дошло до серии пенальти. Вот. Первыми забили парагвайцы. Хулиан Сиса на 42-й минуте с прострела Матиаса Галарса. Такая любопытная атака, которую начал защитник Динамо Касарас. Вот. Упустили Энсиса в центре штрафной. Он без проблем пробил в открытый угол. Нойер, конечно, не ожидал, что его партнеры по обороне так легко дадут ударить головой. Энсиса сам 170 с копейками сантиметров. Парень креативный. Вот. Потом Энсиса пришлось из-за травмы на 57-й минуте заменить. И, конечно, это совсем сбавило какой-либо креатив у Парагвая. Второй тайм, по сути, Парагвай просто постоянно отбивался. На 54-й минуте навес Флориана Вирца нашел голову Кая Хаверца. И по дуге он залетел в правый угол ворот еще одного героя матча Орландо Хиля. Наверное, одного из главных героев этого матча. Вот. А дальше методично Германия пыталась навесами как-то взломать. У нее этого не получилось. Вот. В дополнительное время был спорный момент с голом Джонатана Та, когда Натаниэль Браун от угла исполнил подачу в район дальней штанги. Оттуда набежал защитник Баварии и в прыжке головой отправил мяч в ворота, но потом включили просмотр ВАРа, так как во вратарской Вальдемар Антон, партнер Джонатана Та, атаковал вратаря парагвайцев Хиля. И главный судья Джалал Джаед из Марокко отменил гол. Вот, долго спорили немцы. Нагельсман. Ну, судья был, естественно, непреклонен. Все-таки контакт был. Хотя в нашем чемпионате Наверное, такой бы засчитали. И потом все вспоминают голы Арсенала или незасчитанный гол Вест Хэма ворота Арсенала в важнейшем матче в этой гонке АПЛ-овской в конце сезона. Но на чемпионате мира есть четкие правила. Им следуют судьи более-менее все последовательны в решениях. Это вот один из плюсов больших судейских. Гол был отменен. В общем, все дошло до серии пенальти, и там героем стал Хиль. Он отбил, получается, два удара. Первый от Кая Хаверца и четвертый удар Ника Вальтамаде. И казалось, что уже в первой части серии Парагвай должен был решать судьбу матча, когда сначала не забил Санабрия, пробивший мимо, когда он должен был уже Парагвай выводить дальше. Потом при счете 3-2 он бы сделал 4-2, и на этом все закончилось после того, как Хиль отбил удар Вальтамада. Амири сравнял счет, и выходил Фабиан Бальбуэна, чтобы решающий удар уже закрывать и выводить команду в следующий раунд. Но опытнейший защитник, бывший защитник «Динамо», в целом раньше он был капитаном сборной Парагвая, но сейчас он потерял место в составе. Как-то странно в полуугол пробил, но, конечно, тут был хорош Нойер, отбил удар. И казалось, что вот теперь моральное преимущество на стороне будет Германии, и Парагвай от этого не отойдет. Но подошел следующим ударом Джонатан Та и пробил в небеса. Как потом оказалось, сразу 4 футболиста Германии отказались вот этот удар наносить. Отказались из-за переживаний, из-за нежелания брать ответственность, из-за давления. Подошел Джонатан Та, который никогда не бил на официальном уровне пенальти, может, только на тренировках. Пробил выше ворот, и Хосе Каналья принес победу последним ударом для Парагвая. Абсолютно исторический результат для представителей Латинской Америки. А Германия отправилась домой. Естественно, после этого матча началось дикое бурление, обсуждение. И уже серьезные тектонические сдвиги происходят в немецком футболе. Во-первых, ушел с своего поста Юлиан Нагельсман. Естественно, сразу же под шквал критики попал главный тренер Германии за свои решения. Сначала его все обвиняли, почему он не ставит Ундава, который забивал в первых матчах. Наконец его он поставил в основу, но Ундав ничего не показал. Его на 63-й минуте заменили. Вот. Именно его профиль в этом матче не получилось использовать как надо. Наоборот, видимо, его был профиль в том, чтобы выходить уже под немного уставшего соперника, продавливать, но здесь не получилось. Плюс первый выход Ника Вальтамада. Я еще в первом нашем выпуске предстартовый чемпионату мира говорил, что думал, что на Вальтамада будет сделана больше ставка, но в итоге Вальтамада только на 88-й минуте вышел, да, сыграл весь дополнительный тайм, но навесы до него тоже не доходили. В общем, как-то с Вальтамада совсем не получилось. Вот. В общем, Нагельсмана много за что обвиняли. Были инсайды там и про внутрикомандную обстановку, и то, что семей взяли, и это не всех устраивало. И то, что Нагельсман много времени проводил со своей женой, игроки этого не понимали. В общем, как-то все странно вышло. Вот. Многие еще обвиняют в том, что Нагельсман футбольный догматик. Старался, чтобы Германия сделал так, что Германия пыталась играть сложный футбол, поменьше использовать флангов, все через центр. Но матч с Парагваем центр вообще не работал. А навесы, вот эта вся игра через фланги, она не была отработана, поэтому у немцев ничего особо не получалось. Плюс проблема правого защитника. Кимих нужен был в опорной зоне. В итоге из-за неимения нормального правого защитника Кимиха приходилось ставить правым защитником. Естественно, он две позиции сразу закрывать не мог. Хотя, казалось бы, центр в виде Мечи и Павловича неплохой, но Мечи в перерыве уже заменили, потому что не очень он выглядел. Вот, Горецкого выпустили, у которого игровая практика в Баварии не самая большая была. Вот он уже ушел из Баварии свободным агентом. В общем, много было вопросов, и Федерация футбола Германии, как нам сулили инсайды, предложила Нагельсману уйти по собственному желанию, уговаривали его. В итоге уговорили. Вот, видимо, дали понять, что этим решением он сохранит себе честь, уйдет с высоко поднятой головой. Потому что изначально Нагельсман говорил, что не уйдет, не собирается сдаваться. И вроде как бы это было логично, но давление слишком большое. Хотя вот канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что выступление было хорошее на турнире. Вот. Если говорить о моем мнении, я считаю, что слишком увлеклись с отставками сборной. Да, результат нехороший. Вот. Сказать, что это тотальнейший провал. Ну, тотальнейший нет, в определенном смысле провал, конечно. Но вот так рубить с плеча, не знаю, потому что уже несколько отставок случилось. Вот это, я еще понимаю, если бы из группы не вышли, ну, вышли в плей-офф, но так сложилось. Вот. Вообще, вообще момент дискуссионный просто потому, что, ну, по-моему, очевидно, что Нагельсман, как и многие другие топ-тренеры, которые сейчас оказались на уровне сборных, они клубные тренеры. Нагельсман, Тухель. Это 100% успешные клубные тренеры. Работа со сборными – это совсем другой профиль. Мы это уже давно обсуждаем. И здесь, наверное, и эта проблема, что Нагельсман-то вообще еще в таком возрасте, как будто бы рановато он просто сборную взял. Ему не хватает, вот, наверное, вот этого еще. Он еще, как ни странно, ему еще 40 лет нету. Да, он уже тренер с большим опытом. Но вот, наверное, еще того опыта, чтобы возглавить сборную, ему, наверное, не хватало. Поэтому как будто бы даже это рановато, да, с ним случилось. Вот. Кто-то обвиняет Нагельсмана, что он сам себе на уме, придумал какую-то систему, ее держится и не собирается адаптироваться, учиться чему-то новому. Возможно, возможно. Нагельсман непростой тренер, непростой человек. Вот. Но решение принято. Буквально вчера днем Федерация футбола Германии объявила об уходе Нагельсмана. Будет выплачена неустойка где-то в размере 7 миллионов евро. Нагельсмана не обидят. И официально объявлено, что будут вестись переговоры с Юргеном Клоппом. Как бы это, собственно, все и было принято ради того, чтобы Юргена Клоппа и позвать в сборную. Юрген Клопп 2 года вне тренерской работы вполне себя хорошо чувствовал. Не особо-то сильно собирался возвращаться в тренерскую деятельность. Но сборная Германии — это то, ради чего, конечно же, он готов вернуться. Это не клубный футбол, это родная страна. И, как говорят, Юрген Клоппу готовы дать очень широкие полномочия в плане изменения подхода, воспитания молодых футболистов. Будет приведен полностью штаб специалистов Клоппа. Вот, может быть, какие-то еще люди в разные структуры. И Клопп, видимо, будет начинать даже с юношеских сборных, с подготовки. То есть это такая будет фундаментальная работа, которая, наверное, даст результат даже не через там цикл 4 года, а может быть даже позже. Но Клопп, видимо, будет делать фундаментальную, проводить работу, потому что главная проблема немецкой сборной, она осталась той же, как и 3 года назад, когда приходил Нагельсман. В команде просто не хватает по-настоящему сильных футболистов, молодые таланты, которые появляются. Опять же, сильнее Вирца и Мусиалы за последние годы талантов в Германии не появилось. Все остальные по именам вроде неплохо себя проявляют в клубах, как Павлович, тот же Нмеча. Но сравнить их с теми, кто играл 10-15 лет назад в сборной Германии, сравнить невозможно. И проблема с теми же вингерами. Вот на правом фланге, кроме Зане, некому было играть, потому что Гнабри получил травму. Но тоже Зане и Гнабри мы уже слышим, опять же, последние десятилетия. И никого сильнее на флангах не появляется. Поэтому проблем у Германии много. Защита тоже не самая надежная, потому что Рюдигер вечный. А все остальные, Джонатан Та, тот же Вальдемар Антон, ну извините, есть вопросы, что называется. Поэтому вина Нагельсмана, она, конечно, есть, наверное, в определенной догматичности, но проблема шире, чем просто, если все сбросить на Юлиана. Нужно думать о поколении, о том, чтобы опять взращивать каких-то больших талантов, чтобы сборная подпитывалась. Потому что вот тот же Вальтемада, мы говорили в прошлом году о нем, говорили, вот она, новая надежда, уже спустя год он не проходит в состав. Хотя вроде неплохой сезон в Ньюкасле, но не какой-то разрывной. И будет ли дальше Вальтемада так мощно играть, как в Штутгарте, никто не знает. Это вот тоже пример. Наконечника бомбардира вообще со времен Клозе, Марио Гомеса и остальных просто нету. Потому что были, да, разные попытки кого-то наиграть на этой позиции, но бомбардира давным-давно в Германии нету. Кай Хаверц — это все-таки не наконечник. Это тоже проблема. Поэтому Нагельсман ушел, но всю вину на него перекладывать абсолютно и в корне неверно. Но давайте двигаться дальше.
Рок-н-ролл футбол.
А дальше у нас по хронологии был матч Франции с Швецией на стадионе MetLife. И здесь интриги не случилось, потому что Франция показала себя как настоящий и главный фаворит на золото чемпионата мира. Матч был выигран 3-0. Мбаппе продолжает свою гонку за Лионелем Месси. Забил 5-й и 6-й свои мячи за сборную. Майкл Алиса сделал 2 замечательных паса. И сейчас является, по-моему, лучшим ассистентом. Уже 5 голевых у него на этом чемпионате. Ему не хватает, да, своих голов. 1 гол забил Брэдли Баркаля. Дембеле в этом матче не отличился, а у него 4 мяча. В общем, у нас интрига еще и в споре бомбардиров на этом чемпионате мира. Раз уж я заговорил об этом, давайте отдельно скажу, уже с учетом того, что произошло: у Месси 7 мячей, у Мбаппе 6, Эрлинга Холланда 5, Харри Кейна 5, у Усмана Дембеле 4, Айр Сабля 4, у Венисиуса тоже 4. Вот эти 7 футболистов продолжают биться за звание лучшего бомбардира, но я думаю, что главная битва развернется, конечно, между Месси и Мбаппе, вот, и, возможно, Харри Кейном. Но это мы посмотрим дальше. Швеция героически отбивалась весь первый тайм. Да, был у нее там один момент у Исака, но в целом Франция с первых минут начала методично разбивать оборону шведов индивидуальными действиями своей атакующей группы. И, в общем, в конце первого тайма под перерыв Килиан Мбаппе забил первый гол. А так было столько моментов. Там и Дембеле не попадал, и штанга после ножниц Алиса, и как и этот гол мог стать одним из самых красивых на данный момент на чемпионате мира, но не случился. Ну, Мбаппе забил, счет стал 1-0. Вот. А выйдя во втором тайме, Баркаля уже на 53-й минуте сделал 2-0, было все понятно. Вот. Франция могла и 4, и 5, и 6 забивать. Тут, в общем, без шансов. Швеция по-настоящему большого сопротивления сделать не смогла. Вот. Наверное, для Швеции неплохой турнир, учитывая, как они героически вообще пробрались на этот чемпионат мира, и от них немного ждали. Вот. А Франция идет дальше, будет играть как раз с Парагваем. Вот у Парагвая еще одна супербитва. И победитель этой пары выйдет на победителя пары Марокко-Канада. То есть в 1/4 финала у нас на данный момент, ну, если мы берем фаворитами Францию и Марокко, просматриваются Франция-Марокко, вот, повторение матча чемпионата мира в Катаре, только тогда было противостояние в полуфинале, здесь может оно случиться в четвертьфинале, но не будем сильно на этом заострять внимание, потому что этот чемпионат мира нас приучил к драматическим развязкам, к сенсациям. Может быть, и здесь что-нибудь неожиданное случится. Пока двигаемся дальше. Мексика, Эквадор. Мексиканцы очень уверенно идут по турниру. Вместе с Испанией. Это вот две команды, которые до сих пор не пропустили ни одного мяча. В очередной раз сухой матч. Победа 2-0. Очень плохой матч эквадорцев. Мы все помним, как героически они выиграли у Германии в третьем туре. Мы помним эти забеги Себастьяна Бекасеса, аргентинского тренера Эквадора, к своей семье, к жене. Это все было очень драматично, красиво, но в матче с Мексикой Эквадору вообще ничего не получилось. Я думаю, что, конечно, атмосфера домашнего стадиона Ацтеки, самого большого в Мексике, вот эта атмосфера, опять же, организованность Мексики, очень надежная игра сзади прежде всего и умение находить свои моменты впереди, когда соперник раскрывается. В общем, Мексика заслуженно выиграла. Да, есть слухи. Сегодня они появились, что какие-то неизвестные журналисты сообщили, что, возможно, в этом матче есть криминальный оттенок, так как по информации инсайдера Эдуарда Феймана, сборная Эквадора проиграла Мексике из-за угрозы картеля, которые угрожали футболистам Эквадора. Вы представляете, мексиканский картель угрожал некоторым футболистам, как говорит этот инсайдер. По его словам, сразу 5 игроков сборной Эквадора получили угрозы от этого наркокартеля, который потребовал проиграть хозяевам Мундиаля, чтобы те вышли в 1/8 финала. При этом доказательств никаких этот инсайдер или псевдоинсайдер, уж давайте говорить, прямо не привел. На эти заявления уже отреагировали Федерации футбола Эквадора, назвав утверждения этого Фейнмана ложными. Информацию также не подтвердили и другие крупные латиноамериканские издания. Ну вот вы представьте себе, да, чемпионат мира, Америка полностью этим процессом управляет, ФИФА, и наркокартель будет, когда, учитывая, что отношения Америки и Мексики не безоблачные, наркокартели будут угрожать чему-то. В общем, кто-то, видимо, очевидно, захотел похайпиться. Вот. Просто Мексика была конкретно сильнее, и теперь Мексика сыграет с Англией. И многие говорят, что Англия далеко не фаворит этого матча, и что Мексика за счет, опять же, высокогорья, опять же, стадиона Ацтеки, своей организованности может сковать Англию и сотворить сенсацию уже в 1/8 финала. Я этого бы вполне не исключал, потому что как раз мы переходим к обсуждению матча Англии и Демократической Республики Конго. И у Англии там были огромные трудности, и с большим-большим трудом команда дожала конголезцев. Но по ходу матча казалось, что будет беда у англичан. И не нужно удивляться моим словам, так как Конго вышли первыми вперед на 7-й минуте. Брайан Сипенга с передачи Шанселя Мбембы открыл счет. И почти 70 минут Англия ничего не могла взломать Конго. Прежде всего, Лионель Мпасси выдал супер-перформанс, несколько сейвов. Его и Кейн пытался пробить, и остальные игроки англичан не получалось. В целом, Англия неплохо вскрывала Конго. Конго вот как раз из тех команд африканских, которые умеют очень неплохо в атаке и создают комбинации. Но при обороне у них большие проблемы, так как, видимо, Себастьян Де Сабар, тренер конголезцев, просто не работает над обороной, нету организации игры, и Конго очень много раз авантюрно выходил из обороны и терял мячи, это могло закончиться очень плохо, но где-то везло, где-то Англия не продолжала эти выигранные мячи правильно, не смогла их конвертировать в голевые моменты, либо, опять же, вратарь выручал. Но во втором тайме все-таки Англия забила. На 60-й минуте Томас Тухель выпустил Энтони Гордона и Букайо Сака, так как Решфорд и Мадуэки не очень эффективно действовали на флангах. И две голевые передачи по Энтони Гордона все-таки позволили Кейну сделать дубль, спасти сборную, потому что прям могла случиться еще одна большая сенсация, которую, в общем-то, оправдать было бы очень сложно. И Англия выиграла, не без проблем, вышла на Мексику. Вот, очень строжайшей секретности готовятся англичане. Вот, говорят, что даже разрешили англичанам принять Виагру, чтобы справиться с игрой на высокогорье. В общем, у англичан очень серьезная подготовка. И матч с Мексикой, который пройдет на Ацтеке, он будет очень-очень-очень интригующим и непростым. 6 июля матч состоится в 3 часа ночи. Говорили, что на 6 часов его перенесут пораньше, потому что были предположения о шторме, грозе, плохой погоде, но вроде как прогноз не оправдался, и будет сыгран матч в ночь с 5 на 6 июля в 3 часа ночи. Поэтому те слушатели, кто все-таки по ночам смотрят, копите силы. Это все-таки уже плей-офф. Правда, да, потом на работу людям, но тут придется что-то выбирать, чем-то жертвовать. Ну, либо потом смотреть повторы в обзорах. Но вдруг опять ночью какая-нибудь сенсация случится, как это происходит. Прошу прощения, по хронологии пропустил, естественно, один из самых ярких матчей этой части 1/16 финала Нидерланды-Марокко. Наверное, один из самых мощных матчей на этой стадии. Не знаю, как распределялись болельщицкие предположения, но делать из Нидерландов фаворитов этого матча было неправильно, потому что Марокко великолепно провели групповой этап. Чуть не выиграли у Бразилии, выиграли у Шотландии, выиграли у Гаити. Вот. По сравнению с 4-летней давности Марокко стали еще более дерзко играть. И интереснее, после ухода Реграги, тренер молодежной сборной Марокко, с которыми они становились победителями юношеского турнира, Мохамед Уаби прививает еще более агрессивный атакующий футбол, и благодаря этому марокканцы еще сильнее прогрессируют. Но что говорить, мы отмечаем Исмаэля Сайбари как одного из открытий этого уже чемпионата мира. Как раз несколько дней назад официально объявили о его трансфере из ПСВ в Баварию. Вот как раз система Уаби способствует развитию футболистов, и матч был очень интересный. И надо сказать, что марокканцы, конечно, должны были в основное время все решать. Сколько сейвов сделал Барт Вербрюген, еще один шикарный перформанс вратарский в 1/16 финала. Какие делал он сейвы. И во втором тайме тоже выручал. Но первыми забили Нидерланды, которые играли по схеме 3-4-3. Это уж так условно, но по факту 5-2-3. Там, в общем, эта трансформация была очень сильная. Вот. Нидерланды очень прагматично играют с Рональдом Куманом. И в этом матче у них почти не было моментов. Они ничего не могли сделать с марокканцами. Но забили первыми. Там был вынос от Вербрюгена. Выигранная борьба вышедшего на замену Вегерста. Рывок Кресенсио Сомервилла, который тоже очень себя здорово на этом чемпионате Европы проявил. Явно заслужил трансфер из Вест Хэма в более серьезный клуб. И пока двое защитников марокканцев пытались перекрыть Сомервиллу, он в падении сумел проткнуть мяч в сторону Гакпо в штрафную. И Коди Гакпо открыл счет. Мы все знаем, какая неприятная история семейная случилась у Гакпо. У них с женой случилась потеря ребенка, выкидыш. И, конечно, этот гол он посвятил этому событию. Его все поддерживали, но голландцы не смогли выиграть. Все-таки марокканцам воздалось за их невезение. На 91-й минуте после навеса Шамсдина Тальби Иса Диоп, центральный защитник, прибежал в штрафную, выиграл борьбу у Ван Дайка. Чтобы выиграть борьбу у Ван Дайка в воздухе, это, конечно, какая-то фантастика. И мощнейшим ударом сравнял счет. Матч перешел в дополнительное время. И в дополнительном времени, наверное, один из самых случился ярких хайлайтов этого вообще чемпионата мира. На 96-й минуте, когда атаковал Марокко, Тальби сыграл в штрафную голландцев на Рахими, который убрал защитника и оказался тет-а-тет с Бартом Вербрюгеном. Ударил в угол, но переиграть не смог вратаря. Барт ногу выставил и вытащил мяч. Казалось бы, уже все, это стопроцентный гол. Вот прям с точки 11-метрового пробил. И Вербрюген вытащил какой-то фантастический сейв. Вот. После этого уже момента дополнительного времени не было. И случилась великая серия пенальти. Ну, абсолютно. Первый гол забил в серии Коп Мейнерс. Следующим ударом, вторым, били марокканцы, и Эль Аунауи пробил в перекладину, переиграв Вербрюген, но попал в штангу. Дальше бил сын Патрика Клюверта, и как 20 лет назад на Евро в плей-офф Евро-2000 не забил Патрик Клюверт итальянцам. Это тот самый матч, где Тольда сделал 3 сейва потом в серии пенальти, а в основное время Клюверт не забил, пробил влево от себя штангу. Также и сын спустя 20 лет переиграл Есина Буну, пробил влево от себя штангу и не забил. Четвертый удар Суфьяна Рахими, как раз он не забил вот этот момент на 96-й минуте, но ему воздалось в пенальти, потому что Рахими пробил, Вербрюген уже, казалось бы, отбил мяч, но в моменте сделал неловкое движение ногой, и этот мяч протолкнул в свои же ворота. Дико обидно за Вербрюгена, но вернулась удачей для Рахими. Пятым ударом подошел Вигорст, забил, стал счет 2-1. Шестым ударом Тальби, который сделал голевую передачу на Диопа, счет сравнял. И дальше началось. Квентин Тимбер подошел бить седьмой удар, и там его начал просто гипнотизировать Буну. И Тимбер пробил мимо левой штанги вообще ворот. И восьмым ударом Хакими должен был поставить точку и вывести марокканцев в 1/8. Но Хакими пробил влево от себя штангу, так же, как сын Патрика Клюверта Джастин. И серия продолжилась. И вот тут опять казалось, что... И тут, в общем, казалось, что у голландцев будет такое же вот психологическое преимущество, как у Германии должно было случиться с Парагваем. Но нет, Сомервиль подошел девятый удар бить, Буну его начал гипнотизировать, какие-то движения руками делать, что-то приговаривать. И в итоге Сомервилл пробил, Буну, даже не прыгнув, просто сделал шаг в левый угол от Сомервилла и рукой просто отразил удар. Вы знаете, как в «Матрице», да? Так отразил. Вообще какой-то фантастический был хайлайт. И десятым ударом Исмаиль Сайбари, открытие марокканцев, принес победу марокканцам. И заслуженно они вышли в 1/8 финала. Но, опять же, повторюсь, они могли все закончить в основное время. Также еще был матч Кот-д'Ивуара и Норвегии, но на нем я долго останавливаться не буду. Норвежцы выиграли 2-1. Все в целом закономерно, норвежцы были конкретнее, лучше. Кот-д'Ивуар как-то, знаете, очень расслабленно играл. Как-то вот не было такой сосредоточенности, желания бороться, бодаться. Да, матч был в целом скучный. Норвежцы забили на 39-й минуте благодаря голу Антонио Нуса. Такой в дальний угол он положил с левого полуфланга. И в целом Норвегия играла по этому счету. От обороны спокойно. Но Кот-д'Ивуар не ставил каких-то сложных задач перед Норвегией. Он не создавал особо моментов. Он не мог никак взломать. И тем удивительнее, какой гол классный. Какой сольный проход сделал Амад Диало. Игрок МЮ. И сравнял счет. Казалось, что это должно взбодрить Кот-д'Ивуар. Но они после этого абсолютно не взорвались. Продолжили также как-то расхлябанно играть. И на 86-й минуте, благодаря комбинации, Патрик Берг вывел на пустые ворота Эрлинга Холланда. Он просто подставил ногу, принес победу норвежцам. И в 1/8 Норвегия будет с Бразилией играть. И вот тут, я вам хочу сказать, для меня абсолютно Бразилия не фаворит. Потому что то, что не получилось у Японии во втором тайме, вполне может сделать Норвегия, полностью нейтрализовать Бразилию, а уж атакующая группа Норвегии может сделать свое дело. Вот, поэтому для меня, как ни странно, какие-нибудь 55-45 только в пользу Бразилии. Вот, ну, за счет вот их индивидуального мастерства. Норвегия тоже не выглядит какой-то супер сыгранной командой, очень прагматичная, тоже очень уповает на мастерство Холланда. Холланд, опять же, повторюсь, у нас в гонке бомбардиров уже 5 мячей забил с учетом этого гола Кот-д'Ивуара. Но вот в матче с Бразилией это может сыграть именно в пользу Норвегии. Да, вот пропустив эти два матча, мы обсудили. После Англии и Конго хронологически шел матч Бельгия-Сенегал. И это, конечно, тут, извините, это торжество идиотизма. Вот я искренне не могу понять тех, кто пытается жалеть Сенегал. Слушайте, как? Вот я до сих пор не могу понять, что, какой дьявол вселился в Сенегал, каким образом они отдали этот победный матч. Весь матч Сенегал был лучше. Он контролировал встречу. Он сделал счет 2-0. В первом тайме Диара забил, во втором. В начале второго Исмаила Сарес, Кристал Пэлас сделал счет 2-0. Единственное, что сыграло злую шутку с Сенегалом, плохое то, что травмировался Эдуард Менди, который сам, конечно, привозил, но вот второй вратарь Мори Дио, казалось бы, он неплохо играл. У него было несколько таких, ну, моментов, где он надежно сыграл. Вот, Бельгия прямолинейная была, тяжелая, вообще никакая. Вышел во втором тайме Лукаку на как раз в начале второго тайма. Но ничего не получалось. И Сенегал мог 3-0 сделать. И что вот случилось под самый занавес встречи, вообще непонятно. На 86-й минуте в штрафной Тома Минье сделал прострел, Лукаку подставил ногу, сделал счет 2-1. Почему защитники Сенегала не висели на Лукаку? Все же знают, неважно в какой он форме, неважно, что он полсезона, даже 80% сезона пропустил за Наполи, неважно в какой он форме, все знают, как он действует в штрафной, на нем надо висеть, не знаю, вот, всеми возможными законными способами надо ему противоборствовать. Что делал защитник Сенегала? Просто смотрел, как Лукаку подставляет ногу. И буквально через 3 минуты Телеман сделает 2-2. То есть вот в чем был прав Руди Гарсия, у него были абсолютно странные решения. Вот ничего не работало, но в чем был прав после матча Руди Гарсия, когда он сказал при счете 2-1, Сенегал поплыл психой. Он был абсолютно прав. Потому что какое же безрассудство сделал Мори Дио, второй вратарь, который играл в этом матче. Зачем ты полетел на Юрия Телеманса? Троссар делает навес в штрафную. Там защитники борются с Телемансом. Телеманс — это не Лукаку. Зачем ты летишь на него? Ну и пролетел этот Дио мимо, и Телеманс пустые ворота забил. Все, 2-2, сборная похоронена. Она после этого, да, наступило дополнительное время, Сенегал весь матч, он вскрывал легко Бельгию, действовал классно, все здорово. Все отмечают, что Сенегал вот как раз вот по этой классификации, которую, на которую я условно делю африканские команды, Сенегал как раз одна из лучших. Она и в атаке знает, что делать, она организована сзади. То есть хорошую команду сделал Пап Тиаф. А когда я слушал матч, комментатор встречи для меня абсолютно сумасшедший фактор сказал, что в Федерации футбола Сенегала настолько происходит бардак с момента того финала зимнего февральского Кубка Африки. Пап Тиаф работает без контракта, без зарплаты. Как это вообще возможно? Как они поехали на чемпионат мира? У них там довольствие какое-то очень, там и в какой-то плохой отель поселили. У них довольствие очень среднее. Я вообще не понимаю, как это все происходит. Но это все не может быть оправданием тому, что случилось. После этого в дополнительное время Сенегал вообще не знал, что делать. Бельгия не атаковала, не пыталась даже вырывать победу, потому что, ну, Бельгия, вот она какой была серой, такой и осталась. Ничего в игре не изменилось. Просто Бельгии снизошел подарок в виде помутнения, дикого абсолютно помутнения, какого-то шаманско-африканского сборной Сенегала. Потому что другим это невозможно объяснить, что это было. И еще больше невозможно объяснить. Тут многие могут дискутировать. 120-я минута. Уже кажется, что будет эта серия пенальти. Хотя казалось, вот мне лично, что в серии пенальти, конечно, преимущество будет у Бельгии, потому что Куртуа просто выиграет эту серию для Бельгии. Но неважно. У вас была бы серия пенальти. Ну... Комара, ну что ты делаешь, дорогой? Зачем ты подкатываешься, как косой срубая бельгийца? Зачем ты это делаешь, Ламин Комара, вышедший на замену? Ты срубаешь бельгийца, да, там прострел. Да, там рядом с вратарем, да, есть опасность, что может ударить, может забить. Но ты срубаешь его. Да, там долго смотрел главный судья на повторе Саид Мартинес из Гондураса. Ну, естественно, это был пенальти. Там виден контакт ногой. Зачем ты срубаешь его? Ну, естественно, ставят пенальти. Потом происходит еще большая клоунада со стороны Сенегала. Игрок Патесис лег. Лег на точку серии пенальти, ну, на эту 11-метровую точку, и начал какие-то шаманские просто обряды, крики, плакать. Просто перекрыл возможность вообще ударить бельгийцам, просто лежал, его пытались толкнуть, это минуты 2-3 оттеснить, поднять, чтобы он не занимался этой клоунадой. То есть он какой-то, я не знаю, опять же, приговорить хотел... как-то эту точку, чтобы Бельгия не забил. Но Бельгия, естественно, забил. Уже все было понятно, что полностью психологическое преимущество на стороне Бельгии. Игрового нету, потому что Бельгия никакая. Так они еще с Лукаку развели всех. Все эти несколько минут камеры показывали Лукаку, что будет он бить. Но Лукаку потом после матча признался, что он отказался бить, потому что был психологически не готов. И в последний момент подошел Тельманс, взял мяч, ударил, 3-2, Бельгия идет дальше. И Бельгия будет играть в США. А Сенегал едет домой из-за своей какой-то глупости, помутнения. И я не понимаю, кто, зачем и почему пытается жалеть Сенегал. Сенегал сами отдали свой выигрышный матч. Причем при всем уважении к Бельгии, нынешняя Бельгия очень-очень плохая, очень средняя. Отвратительная. По сути, и групповой этап, где им повезло, что у них была Новая Зеландия в последнем туре. Невыигранный матч с Ираном, где отменили гол Тареми там из-за миллиметрового офсайда. Ничья с Египтом, которая тоже могла проигрышной быть, потому что у Египта больше глюк моментов было. Повезло только за счет Новой Зеландии. А здесь повезло помутнение Сенегала. Но, наверное, в матче с США больше такого везения не будет. И США выиграет, потому что США выиграл у Боснии 2-0. Тоже в целом безукоризненно. Босния пыталась сковать американцев. Играла вязко, играла оборонительно, как они весь чемпионат действовали. Но голы Балагуна и Малика Тильмана в меньшинстве, потому что Балагуна еще и удалили на 64-й минуте принесли победу США, и США, как еще одна домашняя команда, идет дальше, и для меня они фавориты в матче с Бельгией. А что вы скажете по поводу сборной Испании? Ну что, она набирает ход? Вот Испания выиграла 3-0 у Австрии. Достаточно уверенно. Еще несколько сейвов Александра Шлагера позволили австрийцам закончить только с тремя пропущенными мячами, а не больше. Вот. Два раза, не повезло. Не забил Ямаль, где вытащил Шлагер, и с ленточки защитника австрийцев. Ну, в общем, логичная победа. Айрсабль сделал дубль. Тоже в гонке бомбардиров, но Испании все равно та же проблема. Да, они классно растягивали оборону Австрии, но все равно монотонность. Потому что Алекс Баена — это не взрывной. Ники Уильямс, который почти не играет, потому что он играет мало у себя и в Атлетико, и с Бильбао. Сильно сдал, не в самой хорошей форме. Баена не такой техничный. Ну, более командный игрок. Вот. Ямаль, конечно, видно, что все равно не в самой лучшей своей форме, но все равно с ним есть эта динамика. Без него, потому что мы помним матч с Кабо-Верде, как это все было. Это было тяжело. Вот. Испания ни одного мяча не пропустила и будет играть в 1/8 финала с Португалией. И Португалия-Хорватия, это вот, наверное, первый матч из разряда великих. Ну, что же там случилось вообще? Сколько интриг. Последнее противостояние Мудрича и Роналду на поле. Да, для кого-то из них это мог быть последний матч на чемпионате мира. По итогу мы знаем, что он последний для Мудрича. Вот. Многие боялись, что Мудрич закончит карьеру, но Мудрич вроде как продлевает на год контракт с Миланом. Поможет он Рубену Амориму построить новый Милан. Вот, но в сборной, скорее всего, закончит. Роналдо был в основе. Опять его взаимодействие с остальной командой было очень немногочисленным. Вот. Но он забил свой первый мяч на стадиях плей-офф чемпионатов мира. Вот. Первый тайм был полностью за Португалией. Они давили, они имели моменты. Хорваты как-то судорожно отбивались. Выручал Ливакович, который здорово играет на этом турнире. Но во втором тайме что-то изменилось. Хорваты повлияли коррективы Златка Далича. Вышел нападающий Матанович, который еще свою роль сыграет в концовке драматически в этом матче. И первыми забили на 53-й минуте. Перешич переиграл Ливаковича. И дальше Португалия судорожно начала играть, она агрессивно начала прессинговать, стали открываться зоны, хорваты стали забрасывать мяч в эти зоны, и там чуть ли не один на один футболисты выбегали. Было много моментов у хорватов, был отмененный мяч, у хорватов, вот, был сейв Диого Кошты от Ковачича, вот, много чего было. Вот, но португальцы сравняли счет, потому что был, да, сначала перекладина от Рафаэля Леау, а потом случился такой не самый однозначный момент, но все-таки основание для пенальти, чтобы его поставить, у Эспена Эскоса из Норвегии были. На 65-й минуте была подача с углового. Влашить придержал Рената Вига в хорватской штрафной. Вига тянулся к мячу, но не без помощи Никола Влашича упал на газон. И судья после просмотра назначил пенальти. Роналдо счет сравнял. Вот. До этого у Роналдо еще был гол, который отменили. Там вот просто миллиметровый положение вне игры у него было, но он счет сравнял. И потом до этого было 4 замены у Мартинеса. На 62-й минуте он выпустил 4 игроков, заменив Бруно Фернандеша, Канцело, Витиньо заменил. Вообще, казалось бы, какие замены. Вот. Но после того, как сравняли счет, Хорватии все равно даю, потому что Португалия немножко, я говорю, стала подниматься, и у хорватов были моменты, в общем, нервничали. Нервничал тот же Мартинес, и случилось сумасшедшее, казалось бы, событие на 81-й минуте для того, чтобы вернуть баланс в центре поля и перестать давать хорватам легко его проходить. Он выпустил Рубена Невиша для вот этого сбалансировки игры, потому что в атаке он выпустил Консельцао, он выпустил Рамоша, выпустил Бернардо Силву. Он заменил Роналдо. Роналдо офигел от этой замены, уж будем говорить прямо. Но подчинился этому решению, понял, что это все для сборной. И, казалось бы, в добавленное время случилось чудо. Ляо в позиционной атаке выполнил подачу с левого фланга. Рамош выпрыгнул между двух защитников, выпрыгнул выше Йошка Гвардиола. За две минуты до этого Йошка Гвардиол вышел уже, видимо, с прицелом на дополнительное время. Хотя арбитр добавил 10 минут. И потом еще много переиграл. И это тоже явилось следствием потом тех драматических событий. Но первое драматическое событие. Рамош выиграл борьбу, забил 2-1. Кажется, Португалия выходит дальше. И происходит то, что происходит на 103-й минуте. Вы понимаете, 110 добавил, но сколько потом переигрывают, потому что португальцы радовались этому победному мячу, там 2 минуты. Арбитр вообще, видимо, не хотел заканчивать матч. И на 103-й минуте навес. Перешич отдает Гвардиолу, тот забивает. Кажется, все фантастика, но потом идут долгие просмотры. Вот, потому что выяснилось, что в момент длинного навеса перед скидкой на Пашалича, Пашалич был в положении вне игры, нападающий Матанович коснулся мяча волосами. И сработали датчики в мяче. Это же не простой мяч Трионда. В нем есть датчик, и мячи эти заряжаются от розетки, потому что вот этот датчик надо подзаряжать. И вот он сработал, волна, ЭКГшная волна пошла вверх, показала, что Матанович коснулся мяча, поэтому из-за этого касания мяч, который оказался у Перешича, Перешич был в офсайде. Правда, перед этим мяч еще коснулся Рената Вейга, но там такой очень серая, такая серая зона, потому что иной раз мы знаем, что когда мяч касается соперника, от игрока соперника, и офсайд как бы не считается, но здесь считалось, что Вейга не видел, он не акцентированно участвовал. Но вот тут очень спорно. Тут я согласен. В общем, не засчитали гол. И вот уже после этого, поиграв еще, по-моему, минуту, все закончилось. Португалия вышла дальше. Португалия посвятила эту победу. Матч проходил 3 июля. 3 июля год назад погиб в автокатастрофе Диого Жота. Светлая ему память. Португалия красиво посвятила победу ему. Криштиану Роналдо ходил в майке с 21 номером. Вот. Красиво сфоткались с болельщиками в центре поля. В общем, красиво все было сделано. Португалия идет дальше и будет играть с Испанией. Но многие логично предполагают, что Испания будет фаворитом, потому что набирает форму. Португалия все-таки тяжеловатая. Да, у нее есть характер, но в плане игры к ней много вопросов, даже по матчу с Хорватией. Вот, многие могут сказать, что где-то хорватам не повезло. Наверное, это так, потому что у хорватов были моменты, могли и в игре вырывать победу. Но Роналдо продолжает путь на чемпионате мира. Посмотрим, выиграет ли так легко Испания, как многие предполагают, или все-таки Португалия зацепится своим характером. Матч, который состоится 6 июля в понедельник, Португалия-Испания, будет одним из самых интересных в 1/8 финала. Но то, что в моменте ночью те, кто смогли посмотреть матч, увидели, конечно, Португалия-Хорватия — это великий матч на этом чемпионате мира. Может быть, один из самых драматичных вообще в истории чемпионатов мира. Вот сколько сценариев нам дарит только 1/16 финала. Это к разговору о том, который я в том числе поднимал, и мы с Олегом обсуждали, что все-таки формат турнира кажется все равно тягучим, но, возможно, этот формат и дарит нам такие сценарии, потому что дальше мы будем обсуждать Кабо-Верде. Возможно, Кабо-Верде вообще бы не оказалось на этом чемпионате мира, если бы не было 48 команд. И вот этот аргумент, он бьет таких скептиков, как меня, по отношению к формату, но по отношению к игре, к футболу, который происходит на чемпионате мира, к тому драматизму, который происходит в Америке, Канаде и Мексике, надо сказать, ну, для меня уже по ощущениям это для меня один из лучших чемпионатов мира. Уже сейчас. Я не сомневаюсь, что дальше еще будут жаркие события, драматичные, яркие, радостные. Но уже сейчас можно сказать, что таких эмоций давно не дарил чемпионат мира. Для меня все равно, как первая любовь, как первое впечатление, чемпионат мира в Германии останется самым любимым, но американский чемпионат где-то почти вровень становится. Вот я говорю честно, то есть первые два места у меня точно за Германию и США. Да, мы помним замечательный чемпионат мира в России, но это больше ощущение от того, что это происходило дома. В футбольном плане Америка точно уже переплевывает события, те события, которые были на мундиале нашей стране. И, наверное, конечно, переплевывать то, что было в Катаре. Вот. В конце еще, конечно, так обсудим, кто может быть финалистом, потому что тот же матч Аргентина-Кабо-Верде внес определенные сомнения в сторону Аргентины. А мы двигаемся дальше. Швейцария-Алжир.
Рок-н-ролл футбол.
Швейцарцы выиграли 2-0. Достаточно уверенная победа. Швейцарцы уже какой турнир подряд с Муратом Якином показывают очень неплохую игру. Да, не получается, как правило, пройти слишком далеко, но и в Катаре, и на чемпионате Европы отрезками показывали классный футбол. Очень крепкая команда. И здесь уверенно прошли Алжир, хотя многие считали, что Алжир может побороться, но в целом уверенная победа 2-0. На 10-й минуте Брил Эмбало подставил ногу после великолепного прохода Йоана Манзамби. Манзамби для меня еще одно открытие этого чемпионата мира, как Сайбари. Атакующий полузащитник Фрайбурга очень здорово вписался в сборную. Играет на позиции такого полуплеймейкера-полувингера. Вот. Начинал он чемпионат на скамейке, но после дубля в ворота Боснии и Герцеговины Мурат Якин ему доверяет два матча подряд. В основе с Канадой он сделал 1+1. И с Алжиром голевая передача. В общем, у него уже по системе гол плюс пас 5. 3 гола, 2 голевые передачи. И во втором тайме Дан Ндой. Только вышли с раздевалок. И у Швейцарии получилась атака по правому флангу. После нескольких отскоков Дан Ндой низом пробил в дальний угол. Сын Зидана, Энцо Зидан, ничего не смог сделать в этих двух мячах. Он не виноват. То есть в этот раз все случилось без ошибок. Но Швейцария проходит дальше. У Владимира Петковича, как бывшего тренера сборной Швейцарии, который возглавлял на этом чемпионате мира, уже не получилось остановить свою бывшую команду. И то, что он знал о своей бывшей сборной, это не помогло алжирцам. Вот Петкович уже покидает команду. Да много. И Куман уже покинул, Петкович покинул. Тренер сборной Эквадора Бекасеки покинул. Хотя я не понимаю, вот таких команд, как Алжир и Эквадор, почему покидать-то? Ну вот дошли до плей-офф. Это уже отличный для таких сборных результат. Зачем уходить? Я там могу понять Кумана. Он там уже много лет работал со сборной. Наверное, считает, что нужна свежая струя. Потому что его никто не выгонял. Он не продлевал. Просто решил не продлевать контракт. Но вот в таких сборных. Ну, от того, что уйдет Петкович. Где Алжир? Лучше кого-то найдет? Опять Халил Ходжича по 45-му разу назначать? Ну, не знаю. Достаточно странная история. Вот. Двигаемся дальше и как раз уже переходим во вчерашний заключительный день 1/16 финала. Вечером играли Австралия и Египет. Один, наверное, из самых скучных матчей 1/16 финала. Обе очень равно играли, проявили себя в этом матче. Сначала забил Египет со стандарта Имам Ашур на 13-й минуте, потом на 55-й минуте Мохаммед Хани забил в свои ворота тоже после стандарта. И вот так вот весь матч. Инициатива переходила то от Австралии к Египту и обратно. Вот. Комментатор матча еще постоянно ругал Салаха почему-то. Вот. Хотя Салах, ну, видно, что сдает. Сдает сильно. Вот. Он его ругал, что вот тоже отрезан от команды, как это, там, допустим, у Роналдо и Месси, но в отличие от них вообще никакого никакой пользы не вносит. Но в дополнительное время матч дошел до дополнительного времени, хотя Египет мог на последних секундах вырвать победу, но там вратарь австралийцев Патрик Бич спас команду. Вот у вас в дополнительное время Салаха появились моментики, какие-то проникающие передачи, но Египет не выиграл, хотя в дополнительное время Египет лучше выглядел, вот, мог вырвать победу, но все дошло до серии пенальти, и за минуту до него тренер австралийцев Тони Попович сделал замену, выпустил уже топ-ветерана для Австралии Мэтью Райана, опытнейшего, который до сих пор играет в Испании, который заменил Патрика Бича специально под пенальти. С Райаном тренер вратарей все разбирал, но это никак не помогло. Райан ни одного пенальти не смог отразить. Вот, а Гарри Сутер, опытный защитник австралийцев, и молодой Лукас Хэрингтон, 17-летний парень, зачем его вообще подпустили к ударом серии пенальти, у него на лице было написано, что он очень встревожен, нервничает, переживает, теперь он будет до следующего цикла, если туда Австралия, даст Бог, попадет, будет переживать, винить себя, хотя винить не в чем. Вот, он ударил в перекладину, вот, а Египет забил все пенальти, Мохаммед Салах на опыте немножко издевательски поненочкой забил, показав свою уверенность. Египет идет дальше и будет играть с Аргентиной. Австралия едет домой. И остается два последних матча. И, конечно же, Аргентина-Кабо-Верде на следующую ночь после матча Португалия-Хорватия. Еще один величайший матч 1/16 финала. Наверное, и один из самых запоминающихся вообще в истории плей-офф чемпионатов мира. То, что сделала Кабо-Верде, это фантастика. Ну, кто мог предположить, что Кабо-Верде такое сопротивление окажет чемпионам мира, а они не просто оказали сопротивление, они перевели матч в дополнительное время. Они два раза сравнивали счет. Они при счете 3-2 уже в дополнительное время перед самой концовкой могли сделать счет 3-3. Там три сейва сделал Эмилиано Мартинес. Это великая команда. То, что сделал Бубишта, вот этот вот очень такой с необычной внешностью парень, кто-то даже в Телеграме пошутил, что его можно было приглашать на фестивале Авторадио, но такая необычная внешность, такой очень добродушный мужик, такой, мне кажется, семейную команду создал, и вот что отличает Кабо-Верде, они не боятся. Почему вообще, в чем секрет успеха этой команды? Они не боятся, они гордились собой, они хотели проявить себя, они реально не думали о том, чтобы просто тупо закрываться в обороне. Они через комбинации выходили. У них очень быстрые игроки в атаке. И то, какой гол забил Кабрал на 103-й минуте в дополнительное время, это один из лучших голов этого чемпионата мира. Во втором тайме вообще лучше Кабо-Верде выглядело. Аргентина моментами не знала, что делать. И, конечно, перформанс опять в Азине. Человека 40 тысяч было подписчиков перед чемпионатом мира. После матча с Испанией где-то 2 миллиона. Сейчас уже в районе 22 миллионов. Он самый популярный вратарь по подписчикам в запрещенной сети в России. Инстаграм на данный момент у него больше, чем у Нойера, у него больше, чем у Касильяса, у него больше, чем у Буффона. И знаете, Вазинья вот очень такой с харизмой парень. Вот видно было, он такой немножко манерами, как-то пару раз на замахах убирал игроков Аргентины. Он абсолютную показывал уверенность. Он вообще не дрожал. Человеку 40 лет, он показывал суперуверенность. А несколько сейвов от Месси, это вообще что-то легендарное было. Когда один на один он вытащил. Когда он тот штрафную из угла вытащил. Когда он чуть-чуть замешкался с выбором стенки. С расставлением стенки Месси хотел его поймать и пробил противоположную. Он достал этот мяч. Он вот все вытащил, но вот первый мяч Месси там расстрел был, конечно. Лиссандро Мартинес. Большое дело. Ну, в общем... Лиссандро Мартинес такой, мне кажется, теневой герой, потому что голевая передача, такой длинный заброс, потом второй гол, вот, в третьем мяче голевая передача Месси, и Ромеро выпрыгнул, но там почему-то записали на автогол Боржеса, вот, и даже при 3-2 Кабо-Верде могли сравнять счет, это перформанс на века, я не знаю, ну, там, какие-то же там помнят Корею в 2002 году. Да, Кабо-Верде прошли всего одну на одну стадию плей-офф. То есть и не смогли эту первую стадию пройти. Но то, сколько крови они выпили у Аргентины, Месси просто поражался. Он после матча подошел к Вазине. Они поблагодарили друг друга за игру. Это великий перформанс. Причем играли же в Майами, в городе абсолютно испаноязычном. Это, считай, как домашний стадион для Аргентины был. Родное место для Месси, где он уже несколько лет живет и играет за Интер Майами. И то, что делало Кабо-Верде, это вот просто вот 22 миллиона подписчиков у Вазини. Я уж не знаю, все ли прям искренне болели за Кабо-Верде, или все-таки многие подписались за самого Вазини. Но страна с населением 500 000 человек. Такие искренние болельщики. Такой крутой перформанс. Мы эту сборную обязательно заполним с островов Зеленого мыса. И будем ждать на новом чемпионате мира. Будем ждать Бубишту. Не знаю насчет Вазини. Вазини уже сказал, что он свободный агент. Ну, то есть, как бы намекнул, да? Он красавец, он пользуется своей популярностью. Я думаю, что ему хорошо бы, если ему предложат контракт в Саудовской Аравии, поехать заработать. Он этого абсолютно заслуживает. И потом потихонечку повесить бутсы на гвоздь, потому что 40 лет это уже считается как конец карьеры. Но в конце карьеры вот новое классное начало, такое мощное выступление со сборной, известность на весь мир. Я пожелаю ему хороший контракт в Саудовской Аравии. Года 2-3 он еще может спокойно поиграть. Ну и завершал стадию 1/16 финала матч Колумбия-Гана. Был совсем поздно, 4:30 уже. Потом по обзорам можно составить картинку. Колумбия выиграла 1-0. Могла и больше. Достаточно уверенная победа. Да, Гана моментами напрягала, но Гана, вот она именно из тех африканских сборных, которые уповают абсолютно на организацию игры и оборону. Ее тренирует Карлош Кейрош, известный адепт такого организованного оборонительного футбола. С созданием моментов у Ганы, конечно, тяжеловато, но здесь были попытки. Но колумбийцы, они абсолютно во всех линиях здорово действуют. Они в атаке хороши, и они в обороне очень надежны. Единственное расстройство только в травме Джона Кордобы. Он вышел в основе. Хотелось его какого-нибудь перформанса, но уже на 8-й минуте он покинул поле. И говорят, он пропустит месяц. То есть он к старту чемпионата не сможет подойти в Краснодаре. Но для него, к сожалению, чемпионат мира, видимо, закончен. Потому что осталось 2 недели до окончания турнира. Константин Генич вообще Колумбию записал в теневые фавориты. То есть вот в своей импровизированной сетке, они во время обсуждения в студии Матч ТВ, он назвал Колумбию победителем чемпионата мира. Ну, своим личным. Он ее поставил в финал с Францией. Он поставил, что Колумбия пройдет вот по этой сетке, потом Аргентину, выйдет в финал с Францией, и для него они победитель. Но говорит, что, наверное, все-таки выиграет Франция. То есть Колумбия очень здорово играет, ее мало кто видит из-за того, что она играет в ночное время, но она может быть грозой фаворитов. Сейчас они будут играть со Швейцарией 7 июля, и победитель этой пары выходит на пару, победителя пары Аргентина и Египет. Скорее всего, пока просматривается матч Колумбия-Аргентина. И вот то, сколько крови выпил Кабо-Верде, и Кабо-Верде показал остальным, что эту Аргентину не надо бояться, с ней можно играть. Вот. До этого матча казалось, что 100% фаворита для нас Франция и Аргентина. Франция, да. Франция, ну, пока не просматривается, что ее кто-то может остановить. А вот Аргентину по матчу Кабо-Верде доказал, что эту сборную можно остановить. Очень сложно остановить Месси. Он решает. Его опять волшебный перформанс, его волшебство позволили пройти дальше Аргентине. Но я на остальных игроков сборной. Вот Мартинес, да, там передачу сделал, забил. Ромеро забил. То есть защитники высоко понимают, какую-то пользу приносят. Вратарь Мартинес спас. Но я смотрю на других игроков атаки. Ну, это просто безумие. Какая-то серая масса. Хотя там Лаутаро Мартинес, там Хулиан Альварес, там ну, Тиаго Альмада, ну, не последние лица, Энцо Фернандес. Ты смотришь, они все растворились, как серая масса, они все подсовывают мяч Месси, пусть Месси решает. Это работает, вопросов нет. Но ты смотришь на остальных, эти же люди в своих клубах, одни из лучших. В сборной они просто как человечки ноунеймы. Это как вообще? Поэтому, мне кажется, сейчас другие сборные будут очень серьезно изучать то сопротивление, которое дало Кабо-Верде аргентинцам, и попробуют это использовать. К сожалению, при всем уважении к Египту, они, мне кажется, даже половины не смогут выдать сопротивление от Кабо-Верде. Шансов нет. Но вот если Колумбия выйдет, это будет, ну, это будет замечательный матч. И Колумбия будет для себя считать, если Кабо-Верде смогли, то как мы можем хуже них выступить? Поэтому, конечно, Аргентине будет сложно. Да, многие говорили, в том числе и я, и казалось просто по положению вещей, что у Аргентины самая облегченная сетка из таких топ-команд на пути к финалу. Но и Колумбия, и, возможно, матч полуфинала, даже если предположить, что Аргентина пройдет, хотя у меня уже этой уверенности нету. Там либо Бразилия, там либо Англия, там либо Норвегия, а может Мексика. Боже, какой интересный чемпионат. Вероятно, к самому концу я уже перестану ворчать и по поводу формата, потому что... Ну, потому что по итогу Джани Инфантино всем покажет развязки, такие матчи, пример в виде Кабо-Верде, и скажет, вот, вот последствия этого формата. То есть не только он покажет и скажет, что не только деньги стали главным последствием этого нового формата, но и тот футбол, который показывает команд, те сборные, которые нам проявились новые. Поэтому, мне кажется, эта дискуссия с форматом, она будет долгой, но, скажем так, упрекнуть Инфантино с каждым новым матчем и раундом все сложнее и сложнее. Вот такие были итоги 1/16 финала. Сегодня наступают матчи 1/8 финала. Давайте еще раз по ним их повторим. 4 июля Канада-Марокко. 5 июля в ночь 4 на 5, 5 июля Парагвай-Франция. 6 июля матч Португалии-Испания. Также 5 июля Бразилия-Норвегия. 6 числа Мексика-Англия. 7 числа США-Бельгия. Португалия, Испания 6 числа, Аргентина, Египет 7 числа и Швейцария, Колумбия 7 числа. И вот где-то между четвертьфиналами и полуфиналами, я думаю, мы еще раз встретимся, обсудим, или может уже перед полуфиналами все это отрефлексируем, отрегулируем. посмотрим, будут ли новые сенсации. Будем их очень-очень ждать. Так что продолжаем следить за чемпионатом мира вместе с подкастом «Рок-н-ролл футбол». Я, Владимир Ардаев, сегодня был у микрофона. И совсем скоро мы услышимся в рамках нового выпуска, посвященного дневнику чемпионата мира. Продолжаем за ним смотреть. У нас наступают две самые жаркие недели Мундиаля. Следим. И даже не пытайтесь представить, что нам может подарить этот чемпионат мира. Мне кажется, самое безумное еще впереди. Если вам кажется, что все, что можно было увидеть в матче Аргентина-Кабо-Верде, вы увидели, мне кажется, это не так. Мне кажется, еще что-то будет фантастическое, рок-н-ролльное, как мы любим, как мы хотим и как мы ждем от современного футбола, хотя он стал сложнее, тактически, меньше стало магии. Но будем верить еще в какие-нибудь суперсценарии. Давайте смотреть дальше. Всем пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.